Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодня, наконец-то, через много-много месяцев, вновь мы встречаемся с отцом Андреем Ткачевым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Приветствую вас в нашей студии. И у наших слушателей накопилось очень много вопросов. Конечно же, на все текущие вопросы отвечают наши другие авторы, умнейшие, чудесные, люди, которым мы испытываем полное доверие, которые очень мудро отвечают. Но ваши ответы имеют всегда свою особенную точку зрения, свой особенный взгляд вы имеете на происходящее. Это всегда очень интересно. Тем более, что интересно получить вашу оценку тех событий, которые вот происходят сейчас. Сейчас это, в общем-то, через несколько секунд становится уже вечностью. Это уже становится памятью, это уже становится где-то висящим в общем пространстве. И тем самым мы можем говорить о том, что произошло сейчас, как о каких-то важных, относительно важных событиях, в которых отражается наша жизнь, отражаемся мы, что мы собой представляем. Вот меня, например, поразило сообщение недавно, я уже не помню где, в интернете или это по телевизору, но шокирующее совершенно сообщение о том, что некая наша соотечественница, многодетная, как я понимаю, мать, делала селфи в Таиланде, и ей там просто оторвала голову. Вот говорит, что так прекрасно дискотеки было, что голову оторвало, да, понимаешь? Вот ей в прямом смысле оторвало голову. Что это? Как это может быть? Вообще, что там произошло? Вы, может быть, немножечко подробнее знаете.
Ну, я видел этот ролик, это «Смерть в прямом эфире» называется. До этого такая ситуация была, по-моему, в одной из областей Украины, то ли в Харьковской, то ли в Днепропетровской, где-то вот в такой. Девчонки сели за руль там с алкоголем и сами себя снимали. Стримили себя сами, сразу это все сливали. И там как-то с песнями, плясками, значит, они это все как-то поехали, значит, и потом это краш, такой-то, значит, бамс, все. То есть смерть в прямом эфире. Там примерно такая же ситуация, только более паскудная. Там женщина, оставившая дома ребенка с мамой, судя по всему, не замужем, по крайней мере, не было информации о муже. То есть есть ребенок, есть мать. Она уехала отрываться в Доминикану. И они ехали на машине на большой скорости, и она, раздетая, вылезла из машины, так сказать, в избытке чувств, так сказать, показывая, как ей хорошо, со всеми какими-то вихляниями такими, высунулась аж по пояс. То есть там только ноги были в машине. Это все снималось онлайн. Ну, а там был дорожный указатель, какой-то знак дорожный. Значит. И вот ее голова нашла этот знак. Она умерла не сразу, но удар был настолько большой силой такой, что она, в общем-то, получила травму, несовместимую с жизнью. И это, конечно, картинка жизни. Это вот есть такие безумные смерти безумных людей. Например, вот зацеперы есть такие, да, которые залазят, например, на электричке там и катаются, и фотографируются, и время от времени там какой-то высоковольтный провод касается там дурной головы очередной.
Но там же дети. Там и подростки, бестолковые подростки.
Да. А здесь женщина, да. Но она оторвалась, она как бы поехала набраться впечатлений, как бы удовольствия каких-то, значит, жить торопилась и чувствовать спешила, как у Онегина, значит. Ну и вот такая позорная смерть, то есть ее выдернул Господь Бог из жизни, как редиску с грядки. Вот так вот там. Что она ела, пила, нюхала, курила, значит, это неизвестно, как бы это, в общем-то, уже и не важно, но, в общем-то, ей было весело. И вот она пошла на суд к Богу вот в одну секунду, вот в таком вот паскудном состоянии, это картина нашей жизни, на самом деле, потому что огромное количество людей именно так живут, и то, что они не так умирают, это просто благость Господа Бога. То есть Бог, как бы прозревая будущее, там ждет их покаяние, но они вот именно настолько безумны. настолько безумно. Но есть много... Вообще вот это селфи, это снимание себя везде, это, в общем, диагностируется уже, наверное, где-то кем-то.
А что это такое?
Ну, это какая-то такая любовь к себе. Знаете, как Августин говорил, что человек балансирует между двумя большими гранями, то есть там пространство большое между гранями. Есть любовь к Богу до ненависти к себе, то есть там уже есть аскетизм, там какое-нибудь там воздержание, подвиг. А есть любовь к себе до ненависти к Богу. Ну вот любовь к себе, как бы вот это вот верчение перед зеркалом, это трата денег, всех денег на себя, без всякой милости никому бы то ни было. Это трата всего, в общем-то, на свою пятую точку. И это вечные претензии к миру, что я хороший, а вы меня не замечаете. Я достоин большего, почему-то хорошо другим. Это вечная обида, как бы это вечная попытка урвать свое. Но тут любовь к себе, за фасадом которой маячит ненависть к Богу. Это состояние, то есть неизбежное состояние человеческой души. И вообще, вот недавно корейская, кажется, корейская студентка или туристка, значит, это погибла в районе там, вот, Северной Америки, Америка, Канада. Она стала на край пропасти, попросила кого-то сфотографировать ее и подпрыгнула, чтобы ее зафиксировали в момент прыжка. А когда приземлялась, не удержала равновесия и рухнула там с огромной высоты и, в общем-то, тоже закончила свою жизнь. Ну, в общем, это какое-то такое психическое заболевание. Вот когда, например, нам говорят, там, наши дети гибнут там в Афганистане, там, наши дети гибнут там в Сирии, там. Господи Иисусе, ваши дети гибнут как бы на крыше электрички. Ваши дети гибнут, это самое, башкой об столб. Ваши дети гибнут, как бы делая селфи на мосту. Это не единичный случай, это сотни случаев. Когда, значит, она делала селфи, значит, и вдруг рухнула, как бы, и нашли только кости. Вот где гибнут ваши дети. Ваши дети гибнут в ночных клубах. Ваших детей вы сами выскабливаете из своих прелюбодейных животов в больших количествах. Рожаете одно, убиваете три. Как бы три к одному, там четыре к одному бывает, да? Вот где гибнут ваши дети.
Я поразился, что оказывается у нас на 100 свадеб 70 разводов.
Вот, пожалуйста, да. Вот.
То есть практически у нас нет семьи.
Да, да.
Полностью деградированное общество.
Ну да, есть это... случки какие-то временные, обрядово обставленные случки.
То ну, или там... как вот у этой дамы с оторванной головой.
Ну, да, да, да.
Вот, вот плод. И в результате что? Ну, остался один ребенок. Что там будет
а
дальше?
А как ему расскажут, как где мама погибла? То есть ему, конечно, скажут, что мама была доктором и поехала там лечить бегемотика где-нибудь в Африку, значит, там заболела и умерла. Ну, как про брошенных отцов говорят. Он полярник там. Он летчик-испытатель там. Он далеко летает там, значит, такое. Ну, надо же как-то прикрыть психику детскую. А потом вот это придется узнать, что маму вся страна видела, вообще весь мир видел ее на видео. То есть она, по сути, покалечила ребенка своего. И это такой критический случай, который, в общем-то, на фоне всех массовых гибелей там в Харькове. 20-летняя девушка на Лексусе на тротуаре снесла, собрала, короче, огромное количество людей, из которых 5 умерли на месте, а 6 в тяжелейшем состоянии лежат в реанимации, в силе которых беременная женщина. 20 лет девушке, значит, такую машину за 20 лет не заработаешь. То есть, если бы она работала с дня рождения...
Вот это папин подарок.
Да.
Это любимой дочке.
Да,
вот,
да.
Что думают эти? Тут неважно, она украинка, русская.
Да, это не важно, они
значит, татарка или там...
Дагестанка.
Дагестанка там, обычно у этих джигитов, значит, горячие, значит.
Да, да.
Вот, папа покупает, тоже там, где он взял деньги, непонятно, папа. Ну, ладно, где-то взял. Ну,
заработал непосильным трудом, конечно.
Да, да. Но он этому-то, своему подростку, выделяет машину смерти,
да.
Потому что тот держать свои чувства не может, ему гнать хочется ну по да. этой Москве, да?
Ну да, ну да.
Хотя кто его увидит ночью?
Ну да. Вот они снимают себя там это все дело. Вот, то есть вот эти убийцы ходят, то есть самоубийцы и убийцы ходят по городу. То есть поколение самоубийц, поколение убийц. И это очень знаковые вещи такие вот это вот. Можно...
А что за этим стоит?
За этим стоит бессмыслица. То есть люди, которые их родили... Они попали, видимо, на крах вот Советского Союза, ну, вот эти все вещи такие. Они там превратились из инженеров в продавцов трусов на базарах. Потом они вдруг поверили, что деньги решают все. Они влюбились в Запад, в картинку телевизионную западной жизни. Потом они поверили, что западные ценности автоматически приносят счастье. Они стали такими чистыми западниками по идеологии и чистыми ворами по жизни. То есть бери все, что можешь, все, что плохо лежит, вот, и верь в то, что демократия нас спасет. И они родили такое оторванное потомство. Они ничего не могут им дать по жизни. Ну, то есть фактически ничего хорошего дать они не могут, потому что, ну, что он ему скажет, например, там, уважай стариков, там, помогай бедным, ходи по больницам, молись Богу, смой макияж, там, не думай о себе высоко. Таких слов они никогда им не скажут. Никогда. У них этих слов нет в лексиконе. У них в душе этого нету. Поэтому они убили своих детей, по сути. Они убили свое целое поколение, которое будет погибать вот так вот башкой об стол, как бы, значит, или на машине соберет еще кого-то. И потом сядет на 10 лет. И все свои сладкие годы, значит, будет есть баланду. Ну, может, подкупит, конечно, еще такое бывает. Но все равно. Жить, имея за душой, за спиной, как бы, 5 загубленных жизней и 6 искалеченных, никому не хорошо. Вот такие знаковые вещи, там, мимо всех войн, там, мимо там, всех там, значит, там, геополитики такие. Вот. Это вот наш быт, это вот наши люди, как бы молодые люди, которые уже годятся нам, в общем-то, в дочери, в общем-то.
То есть это не происки госдепа?
Нет, это не госдеп, это бессмысленные отцы, бессмысленные матери, там, значит, трижды женившийся отец, например, откупившийся от детей там, какими-то дорогими цацками. И так далее. Или там какие-то несчастные бабы, которые за любовью, значит, беззаконной любовью покупной уезжают далеко от дома, где их никто не знает, чтобы там оторваться, и отрываются так, что потом их привозят домой в целлофановом пакете.
Вот ясно, что они как бы действительно хотят взять от жизни все, получить удовольствие максимальное. Ну, да. А получает ли удовольствие? Вот можно ли получить вообще удовольствие от этого? Вот так вот на пляже. Я, честно говоря, затрудняюсь вот даже представить себе, что вот такого, что там можно получить на этой дискотеке? Ну, как это вообще? Вот сам механизм психологический, что они реально получают? Мне кажется, там вообще вот, они получают пустоту, а так как пустота, она тянет за собой еще, втягивает, как вакуум вовнутрь. И вот пустота за пустотой, они гонятся, гонятся за этой пустотой бесконечной. Они ничего получить-то не могут реально.
Ну, я думаю, да, там есть такое, на русский язык в переводе есть такое восточное стихотворение, Саади, кажется. Такой поцелуй любви желанный, ты с водой соленой схож, тем сильнее жаждешь влаги, чем неистовее пьешь. То есть, других ценностей ведь нету. То есть одна только ценность, это удовольствие и отдых. Они не насыщают человека, рождают только безумную жажду, ненасытимую жажду, которая, в общем-то, собственно, является адской мукой, если уж точно сказать вечно. Потому что вечная жажда – это адская мука. Это танталовые муки, тут греки это поняли раньше всех. Ты хочешь пить, не можешь напиться. Вот это примерно и есть, собственно, удовольствие современного человека. Но других ценностей нету, поэтому они вынуждены вот это, как белки, бегать в этом кругу. То есть хочу еще, хочу больше, хочу еще, а другого не знаю, как бы, а другой жизни нету, другая жизнь нехороша. Что, они за станок станут, что ли? Они что будут? Улицу мести? Они что будут там, что-то еще, билеты продавать в кассе? Никогда в жизни. Они будут вот вращаться в этом кругу вечной жажды. По сути, это уже ад. То есть есть некие формы жизни, которые уже являются адом.
Но многие не хотят и слушать об этом.
Да, конечно. Они говорят, отстань от меня, ты что-то раздражать мне пришел? Ты что, с ума сошел? Ты не говори мне этого, я этого слышать не хочу.
Вот мне недавно один такой очень разумный человек говорит, я был поражен. Он православный, вполне церковный. Ну, живет обычной нормальной церковной жизнью, не особенно, так сказать, что-то. Ты знаешь, говорит, я был поражен. Я говорил в каком-то спальнике с жителем этого спальника. Интеллигентный человек, очень приятный, улыбчивый, умный, глаза умные вроде бы, так далее. Он говорит, нет, нам храма не нужно здесь. Как такое? Он говорит, почему не нужно-то? Да здесь, ну как, мы же здесь спим, а здесь колокол будет нас будить.
Да, да, да. Да. По ком звонит колокол?
Да. Вот это полное непонимание и незнание даже.
Ну да.
Зачем его разбудили-то?
Ну да.
Он бы и спал бы там. А зачем и рождаться? И жить, как в известном фильме, когда матрица, что ли, там люди лампочки, да, батарейки такие, да? Они не просыпаются. Они вот созданы специально, чтобы просто жить, как некие батарейки.
Ну, это наше поле деятельности, в общем-то, это люди, которые имеют какую-то способность к аналитическому мышлению, какую-то рефлексию, какую-то боль жизненную пережили уже, они, в общем-то, способны выслушать. Есть люди, не способные слушать, а есть люди, способные выслушать. То есть, все-таки нужно не лениться с ними говорить. Вот если встретился такой человек, который говорит, а зачем мне тут храм? Мне тут нужна там прогулочная зона для собаки. Вот, а ты ему говоришь там какие-то другие слова, там, что собакам будет хорошо, если люди будут нормальные. Как только люди будут нормальными людьми, как бы, да, и собаке будет безопасно. То есть никто ее не съест, как бы там, и палкой не ударит. Вот. А чтобы люди были нормальны, нужно, чтобы люди Бога знали. Вот. Как-то надо искать к ним эти самые какие-то дорожки, потому что они прозревают, люди ведь прозревают, только не массово, а по одному. По одному, по два, по три там в свое время прозревают. Нас ведь крестили всех сразу, а просвещать приходится каждую по отдельности. Ну, вот Владимир крестил всех. Но просветить всех не получается. Нужно просвещать всех по отдельности. Поэтому, когда уже все крещенные по факту, теперь нужно делать из них христиан, как бы уже личностно, точечно.
Но нас же очень мало, я имею в виду священство, по крайней мере.
Мало, конечно.
Проповедников, миссионеров крайне мало. А тем более людей, которые умеют что-то сказать, как-то подойти к человеку, найти личностный вот этот подход.
Да.
Ну, это все даже уже штучные действительно товары.
Это штучные вещи, да. Но здесь нужно, так сказать, распорошить, разделить ответственность. Когда Моисей водил Израиля, то его тесть Иофор наблюдал же ту сцену, когда Моисей сидел на седалище, а к нему шли сотнями. Люди стояли в очереди весь день добиться до Моисея, чтобы решить свой вопрос. Там, куда-то тяжбу, там, какую-то там ссору, там, какое-то что-то еще. Он говорит, не делай так, ты не сможешь так. Ты мучишь их, а сам мучаешься. Ты найди себе людей мудрых, тысячи начальников, сто начальников, там, письмоводителей. Там, найди людей, которые могут решать маленькие вопросы. С большими пусть идут к тебе. А маленькие пусть решают мудрые, которых ты назначишь. Говорит, ты облегчишь работу себе и людям. И он так сделал. То есть тесть его был какой-то язычник, какой-то священник причем. Вот, и, по сути, это был дедушка его детей. И он его уважал. Это был последний его совет, который он дал ему перед уходом из это самое, уже в землю обетованную. И Моисей так сделал. И это было правильно. То есть надо, чтобы маленькие вопросы решали маленькие люди. То есть не нужно с каждым вопросом к патриарху идти, например, да? Там, а мне вот, я вот читаю Евангелие, например, там, за упокой там, родного папы, там, мне читать там одну главу или две, как бы, вот с этим вполне можно справляться от приходскому священнику. А вот у меня там такой вопрос, понимаете, вот у меня иконка там бумажная, там, она, понимаете, там где-то попала под дождь, там размокла, что мне с ней сделать. То есть не нужно к патриарху с этим идти. То есть это вообще может решить вообще свечница.
Ну, вот вы же священник не первый год.
Да.
Уже довольно-таки большой опыт. Есть ли изменения? Какая динамика в обществе? Я помню наши годы, когда мы просто открывали для себя это, вот просто открывали, что да. Вот вообще есть церковь, есть Евангелие, поражались, что да. Оказывается, это все можно читать, что можно слушать людей, облеченных от Бога вот этой мудростью невероятной, как вот наши авторы. Угу. На радио Радонеж. Из-за чего, собственно, радио возникло-то?
Ну,
из-за
да.
этого, потому что мы сами хотели слушать и получать ответы. И до сих пор я сижу, открыв рот, и слушаю свою же собственную радиостанцию. Вот за вот эти годы все-таки какое-то изменение в обществе есть?
Да. Я должен сказать, что очень качественно меняется сознание людей. Вопросы, которые задаются священнику, они меняются в качественную сторону настолько, что ты и радуешься, и боишься одновременно. Потому что вот то, на что там часто, например, отец Дмитрий, например, Смирнов, да, там, или кто-нибудь другой, там, и я сам, когда мы могли там, да перестаньте вы мучить нас какой-то ерундой, ну что вы спрашиваете вообще, у вас совесть есть вообще? Вы хоть вы сколько лет уже в церкви, сколько можно спрашивать про это? Там, про заплесневевшую просфору, например, про провавшийся крестик, например, про страшный сон приснившийся, там, про, ты там встал с левой ноги, ну сколько можно этой ерундой заниматься? И тут замечаешь тенденцию такую, значит, люди начинают спрашивать какие-то очень серьезные вещи. Они говорят, а вот в Писании сказано вот это, там, а вот, допустим, в нашем державе там происходит вот это, а вот у меня в семье там вот такое, насколько там... То есть качественный рост вопрошаний мне лично очень заметен. Он повышает ответственность священника, он пугает, потому что иногда ты вынужден сказать, что, вы знаете, вопрос ваш очень в точку, но я на него ответ не знаю. Это, кстати, очень хорошо, это очень смиряющая вещь. Что священник – это не справочник по всем вопросам. Говорит, некоторые вещи, ты говоришь, простите, давайте подождем, оно само проявится, как бы я не знаю. Будем ждать и смотреть, и просить Бога, чтобы он нам помог разобраться. Вот так что я замечаю очень серьезный, качественный рост вопрошаний у людей. То есть много людей, которые обеспокоены таким качеством вопросов, которые показывают в них людей чрезвычайно мудрых, и, в общем-то, глядящих в корень. То есть они листья не считают на дереве. Цел ли корень смотрят? Если корень цел, то и ветви. Как бы они ветвями не занимаются. То есть они в корень смотрят.
Ну, есть и множество сейчас людей, которые ветвями очень интересуются. То есть,
ну, они всегда есть.
Вот это бури, жаждут каких-то вот таких восстаний, шествий, протестов и так далее. И здесь, конечно, подворачиваются всякие Матильды и Серебренниковы и так далее, и так далее.
Да.
Кстати, это тоже симптоматично, когда вдруг фильм становится событием политическим.
Да.
Казалось бы, ну ерунда, господи, это что ж такое, целлюлоид какой-то, как кино какое-то, да?
Ну, да.
Хотя понятно, что про царя-мученика, понятно, что... Ну, все ясно, да? Но вот так сильно реагировать, то есть общество так сильно и мощно реагирует на то, что происходит в культуре.
Угу. Ну, это вообще тоже симптом, он еще не осмыслен. Мы еще не поняли, почему. Это вообще плюс наш или минус? То, что мы так раздражительно реагируем на эти вещи, это говорит о нас, как о людях небезразличных, желающих вернуть себе свою родину, или это говорит о нашей манипулируемости и вменяемости, такой в худшем смысле слова, такой вот именно, ну, знаете, как бы благородно не замечает ошибок, в смысле не замечает упреков, там, скажет там, подвинься, болван, там, я взял, подвинулся, например, да. А ты такой, какой я тебе болван, там, иди сюда, там. И вот и действительно болван оказываешься. То есть, а что ты реагируешь на эти вещи? То есть, ну, есть тысячи вещей, на которые не нужно реагировать. Вот и вопрос большой. Вот эта реакция на Матильду, это правильная реакция или неправильная? Она говорит о нас как о людях, встревоженных будущностью и оценкой прошлого, или говорит о нас как о людях, которых слишком легко зажечь с полоборота? Как хорошую машину с полкрутка, и уже завелась. Вопрос остается. Я не готов сказать, да или нет, туда или сюда. Но есть еще интересный факт, вот перекрывающий, кстати говоря, и ту же Матильду и прочее, прочее. Кстати, кинематограф русский, он же становится очень креативный. И мы осмыслим, вот сейчас будет фильм про Троцкого. Эта фигура вообще была в тени. То есть Ленин закрыл Троцкого, а Сталин его уничтожил.
Я Эрнстом просто восхищен. Вы знаете, я не ожидал от него.
Прекрасный ход.
Это действительно ход. Это такой стратег.
Во-вторых, это очень важная фигура, потому что троцкистов-то в мире очень много. Это Иосиф Виссарионович, как бы, значит, уничтожил троцкистов здесь. За что его ругать вряд ли получится, кстати. Потому что победа троцкизма в России означала бы полную смерть всей России. Троцкий был чрезвычайно гениальный враг. У него есть целые работы, например, там, я помню, там в газете «Правда» была в 20-х годах его статья там «О церкви, водке и не кинематографе». То есть он осознавал все вопросы современной жизни. Там Ленин только раз обмолвился про кино, там, из всех искусств, там, существующих ныне, важнее всего кино, да. Троцкий писал целые книжки про кино. Он хорошо знал всех поэтов. Он прекрасно понимал вообще очень многие вещи. Это был настолько гениальный враг, что его победа означала бы продолжение Коминтерна, идеи мировой революции, то, что потом перешло в Латинскую Америку, там, в Че Гевару вошло, там, и так далее. То, что в Америке живет, между прочим, интеллектуалов, троцкистов в Америке очень много.
Неоконы. Кто
да.
они такие?
Да.
Вот эти неоконы. Хиллари Клинтон и вообще эти Клинтоны, демократы нынешние.
Да.
Это же они и есть
да, совершенно
троцкисты.
Верно. Да. То есть Троцкий масштабнейшая фигура, которая как бы у нас за скобки была вынесена, его нужно вернуть в дискурс исторический и понять, насколько это мощный враг. Вот. Насколько было таким неким благом, в общем, победа Горца в Кремле против вот этого демона всемирной революции. То есть из двух больших зол, в общем-то, победило меньше. Но кроме этого, интересно, что вот вышел фильм «Спящие».
Sleepers. О, да, вот это хотел бы я тоже с вами обсудить.
А уникальная вещь, меня как-то так его так забросили. Я вообще не смотрю сериалы, например, ну, «Молодой папа». Я посмотрел 3 серии и устал. Хотя фильм снят гениально. Должен признаться, фильм снят очень качественно. И фильм не такой однозначный, как могло бы показаться. Сначала я подумал, что просто богохульство. Потом я подумал, что это какая-то странная апология католицизма. Потом я подумал, что это вообще какой-то ёрш, вообще непонятно, что это. На 3-й серии я устал думать, что это такое, но я понял, что фильм хороший, но у меня нет сил его досматривать. Он очень длинный, интересный. То есть, кто интересуется папской курией, там, всеми этими там, перипетиями там, и прочим, пусть смотрит. Я устал, мне хватит. А вот «Sleepers» я посмотрел, начал смотреть 1-ю серию, и начал 10 часов смотреть 1-ю серию вечера, и потом просмотрел 6 серий в лед, 3 часа. И потом нашел время досмотреть последние 7-8, которые вышли. И я считаю, что попадание в жилу. Это вот то, что говорили советские политработники про фильм «Ленин в октябре», «Ленин в 18-м году». И что это почти документальная съемка. Это была, конечно, ложь. Потому что не было такого штурма Зимнего, как изображен в этом фильме. Это не была документальная съемка. Но в каких-то вещах он был снят, как бы так он точечно попадал вот в историческую правду, или, по крайней мере, в желаемую большевиками правду, которая потом так легла в души миллионов людей, и они жили этим как правдой. А здесь, в общем-то, почти документалистика. Есть, судя по «Sleepers», это «Спящие», это агенты влияния, которые когда-то, где-то, почему-то были завербованы, в которых дети учатся в Лондонах и Парижах, вот, которые занимают самые разные должности в госструктурах, в образовании.
Ой, большие должности.
Да,
очень большие
должности. Да. Которым на какой-то момент, когда нужно, рассылаются, значит, смс-ки там, или как-то дается понять, что пора просыпаться. Хватит спать, ты нужен. Они уже забыли, что они в разработке, что они агентура, по сути. Они уже думали, что все забыто. Они какую-то работу сделали когда-то. Что-то получили за это и уже забыли про это. Тут оказывается должок, как в старой сказке, Рома. дай мне то, что дорогое, что ты дома у себя не знаешь. И их начинают включать в работу. Работа очень масштабная. Они знают только свой сектор, они знают все общие картины. Ну и вот это начинают разбираться с этим всем. И как бы, но главное, что там есть некий срез недовольных. Что интересно, вот ленинская концепция революции предполагает, что верхи не могут, низы не хотят. А современные революции делаются иначе. В современных революциях участвуют не бедные, а богатые. То есть недовольными являются в современных революционных ситуациях богатые. Бедным нормально. Бедному, значит, это самое. Купил колбасы, и хорошо. За квартиру есть чем заплатить, да и слава богу. А вот богатые, сытые, вот эти вот перекатывающиеся из сыра в масло, из масла в сыр, значит, туда-сюда. Те, которые, значит, у которых жемчуг мелок.
Ну, по Украине мы видим.
Да.
Кто там же? Даже мы знаем их уже по именам.
Да, да.
Кто там воюет?
Бунтарские настроения свойственны тем, которые, так сказать, икру на колбасу намазывают. Которых хлеба нету, да, потому что мажут масло прямо на колбасу. И это касается вот и России, то есть как бы бухтят, недовольство создают. Пытаются, значит, там создавать какие-то группы там в соцсетях, там и там что-нибудь там такое. И склонны к предательству вот именно люди, которые очень хорошо живут. Очень хорошо. Не просто хорошо живут, очень хорошо живут.
Но они же еще очень талантливы. Например, вот эта благосфера, это часть, мне кажется, вот этих спящих, да?
Ну да.
Или просыпающихся, да? Их, кстати, очень много сейчас, когда их поднимают по одному свистку вдруг.
Ну да.
Свистнули, и поднялась целая кампания благосферы, и ощущение такое, что это общественное мнение.
Ну да.
Да? И из них же очень много действительно умных людей. Я поражаюсь. Ну как... Ну, все-таки, ну, совесть-то какая-то есть, ну, как-то понимание есть, ну, хотя бы маленькая гордость не быть манипулируемым должна же быть-то. Как-то, почему?
Я думаю, что они пойманы на такую удочку, на такой крючок, дескать, так, ну, в общем, чистое зло никому не интересно. Зло обязательно ищет одеться в одежды борьбы за справедливость, там, за равенство, за братство, за счастье, там, вот против коррупции, например, да? Вот, и они как-то они ловятся на эти вещи. Видимо, они не очень умны. Видимо, талант и ум – это разные вещи. Как древние сказали, что много знать не значит быть умным. Иначе был бы умным Пифагор. Да, кто-то такой из язвительных древних сказал. Вот. То есть много знать еще не значит быть умным. Их ловят на какие-то простые вещи, используют, причем используют почти в открытую. Но они дают себе использовать, потому что считают, что они включаются в некую масштабную борьбу против некой несправедливости. Так было на Украине. Я это все видел собственными глазами, когда люди не глупые, казалось бы, оказалось, что глупые. Они, в общем-то, вполне себя чувствовали такой, значит, частью некой огромной силы. Вот эта вот единица, которая там... голос которой тоньше писка, значит, он вдруг громада встала, как бы, значит, эта вся, поднялась волна. И говорит, я тоже туда пойду, потому что я тоже против там несправедливости, я тоже за счастье. Я за все хорошее, против всего плохого, как бы, а как, а сколько можно терпеть? И пытались, конечно, говорить, ну, перестань, слушай, встань в сторону, тебя снесет, как бы, это ложь, неужели ты не видишь? Нет, это правда, это все за счастье, за истину, за долю. Потом они начинают включать какие-то такие психологические моменты защиты. Потому что нужно же какие-то переборки включить, чтобы потом с ума не сойти. Когда ты вдруг понимаешь, что ты убийца, что ты друг убийц, и что ты друг друга убийц, хотя бы так.
Ну, мне батюшки, которые работают в тюрьмах, тюремная миссия, да. Говорят, а там все невинные.
Да.
Спроси любого заключенного. Да. Нет, я невинен.
Все святые, да.
Все святые. Никто, это не я, это вот меня, так сказать, это
тюрьма. Научили,
ну, там,
подтолкнули,
я не
соблазнили.
Виноват, он, я не виноват.
Не виноват, да. Был такой случай у Екатерины, она при всех там интересных вещах, которые были с нашими царями, там ведь были прекрасные вещи. Например, на Пасху ходили по тюрьмам цари. То есть, ну, я не слышал, чтобы Ельцин, например, ходил по тюрьмам на Пасху. Вообще не знаю, чем он на Пасху занимался. Вот, ну и так далее.
Ну, мы не будем сейчас аудитории напоминать.
Ну, да.
Все примерно предполагают, что он делал на Пасху.
Вот, они ходили по тюрьмам, значит, у Екатерины был такой случай, вполне курьезный, но такой евангельский случай, парадоксальный, когда она ходила, в каждую камеру заходила, одаривала заключенных там яичком пасхальным, там какой-то копеечкой, чем-то еще, каким-то куличом, куском там колбасы, и спрашивала некоторых, за что сидишь. оболгали матушку императрицу, значит, там подставили, там, значит, за чужие грехи там, значит, сижу там. И так это каждый. И в какой-то камере какой-то юноша, значит, он говорит: ты за что сидишь такой молодой? Он говорит: да что? Говорит, я сделал то, что нужно, как бы достойное приемлю. Как бы нагрешил, натворил, поймали, сижу. Он говорит: выпустить его немедленно. Он говорит: как? Почему? Говорит: ну нельзя же, чтобы один виноватый сидел со всеми невиновными. Это полный острог невиновных людей, как бы. И один виноватый. Это же несправедливо. Пусть виноватого на волю, как бы, пусть невиновные остаются. Понимаете, такое, то есть...
Изумительно.
Изумить. Это реальный факт, там прям перечислять по именам свита, которая сопровождала ее. То есть у нее хватало ума, она имела монаршее право в пасхальный день пустить кого-нибудь на волю. И нужно было понять, кого. Вот признанную повинную голову месть не сечет. Вот. А это действительно интересно, вот, что они все считают, как бы, что мы борцуны. Вот борцуны, возник такой термин на Украине, борцуны. Мы борцы за волю. Как бы. Сейчас вот все как мыши под веником сидят, за волю никто особо бороться не хочет, потому что поняли абсурдность своих усилий, как бы, и наверняка поняли, что они, так сказать, поднесли дровишек в этот адский костер. То есть ты дровонос. То есть дьявол-то зажигал, как бы, ну ты же дровишки носил. Совесть у них об этом знает. Вот. Что они будут с этим дальше делать, я не знаю. Ну, пусть думают. Но также и здесь, потому что украинцы и русские, они отличаются только географией. Психологией они отличаются мало. Хотя, в принципе, отличаются, потому что у русских есть вертикаль. Украинцы, вообще-то, довольно горизонтальная нация. У русских есть некая вертикаль, уважение к власти, что очень хорошо, по-моему. Вот, и некая сакрализация власти, как бы желание послужить некому общему делу и прочее, прочее. И бунтовать русский, в общем-то, не должен любить. Но родилось новое поколение, которое мы не знаем. Поколение, выросшее вот внутри интернет-пространства, вот мы их плохо знаем. Поэтому что там с ними? Там, а эти, видимо, с ними работают, манипулируют. Не зря ж Навальный выводил сопляков на улицу.
Вот и много?
Вот этот сегмент именно.
Много?
Да. Вот это какое-то новое такое.
И главное, что они никто не мог сказать, зачем они вышли.
Да,
что,
да.
В чем? Вот как бы, ну, со всеми.
Ну, да.
Вот кайф такой, как на дискотеку пришли.
Да,
все
да,
вместе
да.
Идут, что-то орут, что орут.
Что такое, да. Вот выдернутый в отдельности один человек из этой толпы говорит: зачем пришел, что ты хочешь, за что борешься, там, за кого, против кого, он тебе ничего не скажет. Это герой Крут. Это вот в Украине есть такая мифологема, такой герой Крут. Это там какие-то там 30 там, или сколько там их там было, 300, там, не помню, молодых людей, студентов, там, это самое, которые там сдерживали армию Муравьева. Когда политики, значит, там сидели, решали свои дела, и армия отказалась вообще воевать, украинская там, это директория там, или кто там был. Эта малышня, значит, пошла там куда-то защищать, там они все, конечно, героически полегли, из них сделали миф. Вот эта вот молодежь способна идти, то, жертвовать, не знаю, всем, что у него есть, собственно, молодая, неоперившаяся жизнь за неизвестные идеалы. Когда его спросят, за что воевал, он говорит: я не знаю, честно говоря. Все шли, и я пошел. Как Айбабаевич бежал из тюрьмы. Говорит: все бежали, я бежал. Ну что у него? Говорит: ты что здесь? Говорит: все бежали, я побежал. Это же стадное мышление. Молодому человеку невозможно быть. У него личность не развита, он не может быть один. Один может быть только святой или Бог. Но чтобы быть одному, надо быть святым. Близким к Богу. Потому что один только Бог живет. А все остальные живут в куче. Как бы. Вот если куча побежала, как бы и ты бежишь. А как иначе? Ты же совсем из одного котла хлебаешь. Значит, бежи с нами.
Ну вот, возвращаясь к этой теме спящих, их у нас называют, ну, в России это пятая колонна.
Пятая колонна.
Уже прижившийся термин. И как-то пытается это немножечко описать.
Это муссолинивский термин.
Да?
Это знаете,
я не знал про это.
Муссолини шел на Рим, когда был марш на Рим, четырьмя колоннами. С четырех сторон, как бы, они шли со всех сторон на Рим. И он говорил, что у нас в Риме есть пятая колонна, то есть наши сочувствующие нам, коричневорубашечникам, значит, римские граждане, те, которые разделяют нашу идеологию, вот, они являются пятой колонной, то есть Рим нас ждет. То есть кроме четырех колонн, идущих на Рим, как бы есть пятая колонна внутри Рима. То есть это как бы классика такая. Вот действительно, это те враги, в общем-то, да, которые ждут врага. Это как бы сказать, немецкая агентура, которая ждет вторжения Гитлера в Москву, когда Гитлер уже стоит под Волоколамском. То есть они здесь как бы на рации стучат, как бы и ждут, когда войска войдут. У них уже есть своя расписанная задача. Это есть пятая колонна.
В принципе, мы даже знаем и институты, которые воспитывают, и грантодателей, которые дают гранты. Я пытался делать программу, еще сделаю, кстати, с бывшим генпрокурором Звягинцевым, зам генпрокурора, он сейчас на пенсии, слава богу, свободен, как свободный юрист и серьезный.
Может высказываться, может быть.
Да, он может высказаться о Нюрнбергском процессе, в котором тоже все же так плавает, тоже все, там не ясно очень много, а на каком основании, он же весь прецедентный, на основании чего их осудили? Когда этого Геринга спрашивали, вот вы же расист, он говорит, как вы расист, у вас он в Нью-Йорке, в Центральном парке до сих пор скамеечки, так сказать, для белых и для черных, да, и вы говорите, что у нас в Германии не было таких вот скамеечек, и это не было чем крыть.
Да, не было. Есть такой прекрасный фильм, черно-белый фильм, по-моему, годов 50-х, называется «Нюрнберг». Это классик американского кинематографа, он внесен в реестр...
Шелом, главная роль, да.
В реестр национального достояния. И вот там адвокат, защищающий нацистских преступников, как бы, он там цитирует американских классиков, там, там, что смерть за, за родину важна в любом случае, права родины или не права, значит, такое, там, если даже мы не правы, все равно умру там за свою отчизну. Там, это все американцы сказали. И он их как бы кроет, как бы, значит, сторону обвинения их собственными цитатами. Такой фильм довольно такой интересный.
Я, ну, конечно, смотрел его в юности. Там Максимилиан Шелл, который, мне кажется, один из выдающихся артистов, очень умных артистов, ну, на все времена, наверное, ну, классик, безусловно. И он мне поразил этот фильм. Да. Хотя, честно говоря, когда я его смотрел, ну, еще мальчиком совсем, полностью не мог понять, но внутреннюю правду этого фильма, конечно, не понять было невозможно. Это производит впечатление. Кстати, вот мы можем посоветовать нашим слушателям и посмотреть в интернете. Слава богу, тут же все.
Да, пожалуйста. Прекрасное кино. Вообще черно-белое кино лучше, чем цветное, а немое лучше, чем говорящее. Если честно, то есть туда, тогда в корни уходя, как бы там все, там уже все было. То есть все, что сейчас придумывают, это уже не придуманное. Это просто найденное. Это поэтому сейчас так много ремейков, только так много пересъемок перед их самым.
Мало идей.
Да, потому что идей нету, а все идеи были вот именно там. Вот, так что действительно они имели большую проблему по осуждению, потому что ведь до сих пор, я помню, когда-то в детстве я читал книжку «Тайны войны», такой большой двухтомник, два кирпича. И там, насколько я не проверял, конечно, эти факты, но что инфраструктурные объекты некоторых районов Германии не бомбились. То есть, допустим, жители знали, что вот будет бомбежка, но нужно бежать там в «Сименс», в заводы «Сименс» надо бежать, потому что на «Сименс» бомбы не падают. Вот, вот сюда падают, допустим, Кёльнский собор раскурочили, значит, подчистую, как орех. Там Дрезденскую галерею разбомбили полностью, значит. А вот, значит, Игфарбен Индустри, например, там химический концерн, говорит, ни одна бомба не упала. Американцы бомбили не все подряд. Они знали, что бомбить, что не бомбить. Бомбили гражданские объекты, бомбили дороги, мосты. Какие-то заводы бомбили, а какие-то заводы ни разу не бомбили. И знали, что их просто облетали их стороной, как бы, и народ там прятался. Как бы. Это наверняка это факты есть, факт жизни. Они знали, что бомбить, что нет.
А как нам вот, учитывая, что есть эта пятая колонна, мы о ней знаем. Знаем, что вот есть эти спящие, что эти агенты влияния проявляют. Во-первых, как их опознать? Раз. Во-вторых, если мы опознали, то как с ними поступить? Что можно предпринять, чтобы все же они не взяли власть в свои руки?
У нас есть молитва. У нас есть молитва. Я здесь бы я переложил бы всю ответственность на то, чего есть у нас, а нет ни у кого. Потому что там всякие химические формулы, значит, там, скажем, да, какие-то там попытки перестановок кадровых, там, это, в общем-то, понятные административные шаги. Есть много важных вещей, которые есть там у всех. И у наших друзей, и у наших врагов. Но есть вещи, которые нет ни у кого, если у него нет веры. У нас есть молитва. Мне кажется, нужно заниматься народом нашим. Народом. И нужно внедрять всеми способами, законными, легальными, благословенными, апостольскими способами, внедрять эти правильные смыслы в сознание как можно больше числа людей. Потому что питательной средой для, так сказать, бульоном для этих инфекций является именно бессознательное народное. Вот это вот легкозаводимость, это манипулируемость, управляемость, по сути, вот это вот неправославие нашего народа, фактическое неправославие многих наших крещенных людей является питательной средой для манипуляций со стороны спящих, проснувшихся по команде. Нам не нужно заниматься ими. Ими должны заниматься соответствующие органы. Значит, там есть АБХСС занимается там одним, там, допустим, там, а там ФСБ это другим. Это все не наше дело. Наше дело народ наш, чтобы он не стал объектом манипуляции. Потому что ведь революция 17-го года, февральская, октябрьская, она же произошла в немалой степени из-за грехов исторической церкви. Ну, прошляпили. Или когда уже спохватились, начали говорить, уже было поздно. Или говорили, но их не слушали, потому что не было авторитета. То есть нужно иметь авторитет, говорить правильные вещи вовремя, до того как. То есть предупреждать о катастрофе нужно до катастрофы. Когда уже земля трясется, уже поздно кричать, как бы, значит, укрепляйте дома. Надо кричать, забирай документы, деньги, выходи на улицу. Поэтому историческая церковь, ну, в общем-то, и кресло государя-императора из синода митрополиты радостно выносили, чуть не приплясывая. То есть они радовались февральской революции. Потом их метла разметала, кого, значит, это самое, к стенке, значит, а кого за рубеж. И они понесли свою долю наказания, потому что церковь проспала некие вещи, так она просто не отреагировала вовремя. А не лающий пес, как бы, он никому не нужен. Пес беззубый, пес, видящий врага и виляющий хвостом, как бы, не лающий на врага, как бы, это ненужный пес в хозяйстве. Поэтому, значит, нам нужно церкви заниматься людьми, народом. На одном из ток-шоу, которых сейчас очень много, там на НТВ, там Норкин, у него есть свое, там, значит, на этом самом Шейн, там, значит, на Первом национальном, Первом канале, там, и много других разных шоу, там, и на ОРТ есть интересные, там, всякие ток-шоу. Значит, какой-то из экспертов, я сейчас не помню фамилии, но это, у него какая-то фамилия такая полуармянская, полуазербайджан, Мирзаян, типа что такое, когда. Такой интересный такой молодой человек, такой наш парень, так скажем, такой какой-то правильный такой. Он говорит, что вообще 21 век – это борьба за мозги, за мозги. То есть, если ИГИЛ побеждает, то не потому, что много нефти и оружия, потому что они мозги купили. Они внушили какому-то русскому Ваньке, безыдейно жившему, что нужно жить для идеи. Что высшая идея – это Бог всемогущий. Вот для Бога поживи. Жил как свинья, умри как человек. Будь шахидом. И они как-то умеют добраться до души этого болвана и сделать его шахидом. Не говоря уже о таджиках, узбеках, киргизах, которые, значит, там зарабатывают там, $2 в неделю. Вот они, это еще легче. То есть они борются с мозгами, а уже потом нагружают их поясами шахидов там, и вывозят их там, в Сирию воевать там, туда-сюда. Сначала они побеждают мозги. Этот человек говорил, что в наше время, 21 век, идет война за мозги, как никогда. То есть война идей. Выиграет тот, кто предложит идею, и кто ее внушит, и докажет, и защитит. И заниматься этим должна русская церковь. А пока что занимается ФСБ. Так сказал тут некий эксперт на легальном канале там, вот для домохозяек там, в рабочее время. Там,
а русской церкви дают возможность?
Ну, мне кажется, что если иметь качественные знания и умения в этой области и иметь желание делать то, что нужно делать, то тяжело будет не дать. Не знаю. Хотя, конечно, можно закрыть любой вентиль.
Нет, ну вот смотри, даже да, я про свой же Радонеж.
Ну да.
Ну, 20, ну, уже 30 лет почти что, да? Mm-hmm. Бьемся, незнамо как. Помощи, ну, практически нет. Вот только наши слушатели, то есть, спасаются...
Спасают и спасаются.
Да. Дело спасения, дело рук спасающихся.
Ну, да.
Что это здесь и происходит. Но это же только поддерживать штаны, сигнал, опять-таки...
Ну да, конечно. Это очень сложная инфраструктурная
вещь. Пойди все это выдержи, пойди все это поддержи. И хотя я думаю, что если уж говорить об авторском коллективе у нас, кто здесь, я думаю, что все-таки мы собираем, наверное, самый блеск интеллектуальной современной России, имея в виду то, что это не просто умные люди, это еще и люди мудрые, то есть православные, люди глубоко верующие, глубоко понимающие, и не просто убеленные. Там, мудрецы. Нет, это люди часто молодые, но удивительного ума, проницательности. Я просто восхищаюсь. Есть такие люди. Поразительно. И вот хочется, чтобы этих людей как можно больше людей услышало, да? А мы это не можем. Вот даже не можем сделать нормальную съемку у нас в студии, потому что наша камера то работает, то не работает. Вот ее нужно сейчас опять подчинить чуть-чуть, то нужно 50 тысяч, а мне нет 50 тысяч. Всего лишь купить хотя бы нормальную камеру, чтобы она хотя бы фокус держала. Я прошу прощения, такие элементарные, простые вещи. Элементарных вещей не можем приобрести, потому что нет поддержки у этого дела. Хотя, ну, ребята, 500 раз вам говорили, на этом Валдайском клубе, там еще где-то, что вот в принципе то, что, о чем вы сейчас рассказывали, какое-то понимание-то этого есть? Все-таки какое-то осознание в рамках ли ФСБ, да, в рамках ли каких-то стратегических
Госдумы, институтов?
Там тоже есть умные люди.
Конечно,
и понимающие, безусловно. А дело-то? А где дела?
Есть такая печаль, есть такая печаль. Но вы знаете, что жизнь, она же как это самое, она висит на волоске всегда. То есть человек не просто живет, он как бы он выживает действительно всегда, всегда. Причем едущие в Мерседесе, едущие в трамвае, они одинаково несчастны. Потому что они одинаковые люди, живущие в этом пространстве времени. И в них есть грех, и их ждет смерть, как бы, и у них есть свои проблемы, как бы в этом смысле между ними нет разницы. Но и так получается, что мы вот на сверхусилиях как бы продолжаем жить при отсутствии желаемой такой вот этой стратегической помощи и всемирной поддержки. Я даже боюсь, что если бы нам оказать всемирную поддержку, может быть, мы станем хуже. Допускаю такой момент, потому что вот церковь при, допустим, синодальном периоде, она была обласкана с какой-то стороны. То есть обласканы были архиереи.
Все же на зарплате были,
кстати. Они были переласканы, да. То есть, что, в общем-то, убивало дух подвижничества и рождало новых бар. Некоторые монастыри были заласканы и зацелованы, как бы, что убивало монашество, и монахи на шестопсалме выходили покурить. Как описывают там, значит, многие там эти самые, были такие монастыри, где, значит, ныне отпущаешь, значит, портесные, они там ведали, какой-нибудь слушали внимательно, а под кашей стали шестопсалме, они выходили перекурить, монахи. Бывали и такие штуки. У Достоевского в дневнике писателя описывается парадоксальный случай, когда один монах, который Сергий Лаврий, имел двух любовниц. Оставлял им, значит, ключ от своей кельи, значит, они подраться успели, значит, такое сделали переполох на всю лавру. Значит, это вошло в газеты, и там был прям бум, то есть все столичные газеты, значит, шумели об этом, значит, прелюбодеи, двоеженца.
Отец Андрей Кураев, ты нас слышишь? Насколько мы сейчас чисты, насколько сейчас вот эти открытия, нечестия, так сказать, которые якобы в большинстве этого всего и нет. Я просто многое знаю, мне обидно, потому что он очень часто пишет о том, чего и нет на самом деле. Вот что особенно обидно-то. Было бы хотя бы хоть что, действительно, реально. Нужно кому-то говорить правду, конечно. Конечном счете. Да. А это по сравнению с тем, что было...
Конечно, конечно. Революция не могла возникнуть на пустом месте. Как раз Достоевский об этом пишет. У него есть целая большая статья такая, разросшаяся в рассказ о монахе-двоеженце в Троице Сергиевой Лавре. Это 19 век, конец 19 века, начало 20. То есть, говорит, ну такого вообще не было в истории. Ну какой-то тайный блуд там с покаянием, там со слезами, там это может быть везде. Ну чтобы так вот легально, как бы две бабы там дерутся, значит, за келью монаха, значит, такое-то, что они там кто-то обвинял его, потому что он какие-то деньги украл кого-то из них. Ну, в общем, это просто концерт, в общем-то, по заявкам. То есть врагам не надо было ничего искать. Врагам церкви искать информоповоды было не нужно. Все было нашито-крыто как бы белыми нитками тут на поверхности. И, конечно, вот эта заласканность государством, как бы она сыграла злую шутку, конечно. Потому что был разрыв между ужасающей бедностью сельского духовенства и ужасающей роскошью городского епископата. Конечно, и живцы бы не появились, живая церковь тоже бы не появилась ни с того ни с сего. И обновленцы бы не появились так вот ни с того ни с сего. Потому что были настроения, плодившие эту заразу. Были. То есть вот это вот противоречие между черным и белым духовенством, карьеризм черных и черная нищета белых. То есть об этом много написано, об этом огромная литература на самом деле, и публицистическая, и краеведческая, и такая беллетристика, как Чехов, например, об этом пишет, у него вечно там где-то встречается какой-то бедный, забитый нуждой дичок, там до корня забитый, как бы. Униженный, оскорбленный, что называется. То есть поэтому, конечно, проблем было очень много, и нам... Надо быть дистанцированными от государства в некоторых вопросах, так чтобы не быть на содержании как департамент. И нужно служить государству по сердцу, как, в общем-то, хранителем Дома Богородицы. То есть нужно понимать, что вот это русское сознание, это Владимирской Руси, это вот то, откуда мы, собственно, выросли, когда Киев разрушил Батый и перешла Богоматерь на руках Андрея Боголюбского в Владимир на Клязьме, что Русь – это Дом Богородицы. У дома есть, вот у дома есть стены, крыша, как бы есть сердце. Вот сердцем занимается церковь, стенами занимается государство. Нужно беречь государство как хранителей стен, как епископов внешних. И нужно не давать сердцу остановиться. То есть наша задача, чтобы сердце билось. Чтобы мы остаемся Домом Богородицы. Я в это верю, я это вижу. И нужно служить государству в той мере, в которой оно хранит стены Дома Богородицы.
Ну, видишь как, тут-то получается опаснейшие вещи. Вот эти игры все с государством, они всегда имеют большую опасность. Мы на Украине это видим, просто вот, ну как вот, дьявол, обезьяна, Бога, да?
Да.
Говорят, мы сейчас видим там псевдопатриарха, да? Вот человека, значит, некого Денисенко Михаила, mm-hmm. который одел патриарший кукол. Как его держит еще земля, непонятно. Ему там 90 лет, что-то очень много. Вместе с тем он мотается в Госдеп, в Америку, всюду прислуживает, всюду, что вот он проснувшийся давно, кстати. И там же за ним вот эта банда абсолютно циничных людей, потому что они-то прекрасно понимают, эти-то, которые-то требуют, хотят, чтобы им там отпели, крестили, венчали, им не важно, где на самом деле я цея. До церкви еду, цехов хожу. Не очень важно, да? Угу. А эти-то все прекрасно понимают.
Конечно, понимаю.
Что это безблагодатное сообщество. И идут в ад.
Ну да.
Вот так, размашистым шагом. Как так? То есть это же может быть, не дай бог, конечно, это происходит в России, потому что для меня Украина это наша страна.
Ну вот на Украине и происходит все то, что русские должны внимательно посмотреть. Это может быть у нас. Это могло бы быть у нас, если бы мы, вот если мы вот то-то, то это будет у нас. То есть совершенно все точно так же, потому что Украина это, в общем-то, такой лакмус такой, это кунсткамера, на которой все видно. В общем, вот эти заспиртованные в колбах, эти все уродцы, они вообще-то галерея уродцев, как бы, она вот, пожалуйста, как бы. Они никуда не делись, и здесь, как бы, они живут и, так сказать, процветают. До времени спят. До времени, пока не придет СМС-ка, пора просыпаться. А я помню те дни, когда по Киеву ездили машины с гучномовцами этими, так сказать, с репродукторами. По утрам где-то там часов в 5, там еще там до рассвета, и там да, Киев, вставай, Киев, просыпайся, Киев, вставай, Киев, просыпайся. То есть пленка была записана, как бы они просто включали на полный звук, как бы и мотались там по всему городу на разных машинах, значит, такое, будили людей, как бы созывали на Майдан. Вот, это, конечно, сатанинская технология, такая вот эта вот, как бы искать спящих между теми, кто еще не завербован. Просто такая простейшая форма вербовки. Как бы поиски спящих. Кто там спит, кто еще не пошел.
А кто эти спящие? Они западали. Кто руководитель всего этого предприятия? Это Запад, это Восток, Китай ли, Иран ли, Америка, Лондон, кто? Англичанка газет, как это говорят. Кто?
Вообще, мне пришла недавно такая мысль одна. Ну, я давно об этом читал, давно об этом думал. Вот недавние события нашей истории российской. Значит, у нас приезжал король Саудовской Аравии. Сюда. Вообще, это уникальный случай, потому что не королевское это вообще-то дело, там куда-то ездить. Приехал, там, видимо, надо было. Потом премьер-министр ездил в Марокко. Потом были там разные там, встречи там, на высшем уровне между президентами Киргизии, там, Туркмении, там, значит, потом в Узбекистан ездил патриарх. То есть вот Ближний Восток, Средняя Азия. Арабский Восток, значит, потом у нас с Ираном, в общем-то, интересные отношения, в общем-то, это, в общем-то, великая цивилизация, и к ней нужно быть максимально внимательным и с ней осторожным, потому что очень интересные люди. Ну, само собой, корейский вопрос, само собой, китайская дружба, Северный поток и прочее. Это наши восточные дела, они постоянно будут с нами, и никуда мы от них не денемся, и мы ими занимаемся. Что на Западе у нас? У нас на Западе 2017. Учение Запад 2017, там переполох, Прибалтика, Польша, Америка там нагнала танки там в Румынию, там еще что-то там. То есть, что это такое? Это как-то очень легко ложится вот в парадигму внешнеполитического мышления Александра Невского. Что Невский говорил, на Западе точим меч, на Востоке ищем друзей. То есть, друзья у нас на Востоке. Было бы естественно, было, что было бы наоборот, потому что на Западе христиане, у нас общее культурное поле. Одна историческая парадигма, один нравственный код должны были бы быть. По идее, нам с западным очень легко. У Ивана Грозного, когда вот Сильвестр, этот автор «Домостроя», там был кружок книголюбцев таких, значит, он говорил, с западом не будем воевать, на Ливонскую войну не пойдем еще раз, не будем это самое трогать западных, западные в Христа верят, будем воевать с Агарянским безбожным царством. То есть была такая, вектор был такой, как бы, с теми воевать, с теми дружить. Но опять не получилось. Значит, у нас Петр потом поломал этот вектор. Но вектор Александра Невского – это воевать на Западе, или, по крайней мере, порох держать сухим на Западе, а друзей искать на Востоке. И вот сегодняшняя внешнеполитическая деятельность нашего государства ложится вот в Александра Невского.
То есть достаточно разумно.
Просто нас заставляют. Мы бы хотели быть открытыми к Западу, вместе с ними слушать Чайковского, слушать Баха вместе с ними смотреть картины западных художников, рассуждать там о Гуссерле, там, значит, там, о Хайдеггере, там, значит, о Канте, там, о критике чистого разума. То есть у нас общий дискурс, как бы там, заниматься наукой вместе, заниматься чем-то еще вместе, паломничать к ним. Там,
принимать... Черно-белое кино роскошное.
Черно-белое смотреть. Кино роскошное, совершенно верно наблюдать, там, значит, такое, там, устраивать фестивали, там, значит, там, старого кино. Нам это близко. Но они нам показывают шиш, устраивают нам санкции, значит, такое, делают нас врагами номер один и вообще ведут себя с нами, как будто они старший брат, как Каин против Авеля. То есть братские отношения Каина и Авеля. Они старшие, они действительно старшие. Они на 1000 лет раньше христиане. То есть мы в 10 веке, они в 1-м. Значит, они старший брат, они Каин, а мы Авель. И они говорят, я тебя задушу, ты почему первым стал? И мы как бы вынуждены с ним, как бы, значит, нож держать, как бы, или пику держать, как бы, значит, в ту сторону, а на востоке друзей искать. С людьми, живущими за войлочными стенами, как Александр Невский. Он уже в Каракорум, там, эти, в Ставку, в Орду, мотался всю жизнь, так по дороге и умер. Так что получается, что мы вынужденно вкладываемся в парадигму мышления вот этого великого Александра Ярославовича, князя Новгородского, князя, родившегося в Переславе-Залесском. Вот. А вот Петр, например, Петр Алексеевич, он поломал эту вещь. Он с Западом сильно подружился, собственно, что потом и убило дом Романовых. Что дружба с Западом убила дом Романовых. То есть мы насытились западными идеями, от этих идей осатанели наши люди. Мы впустили в себя масонов, предателей, там кого-то еще, кого-то еще, кого-то еще, и они подточили, значит, императорский трон, как бы, и все рухнуло. Так что мы сегодня, друзья у нас не на Западе. У нас друзей много на Западе, но это отдельные личности. Это отдельные обыватели, отдельные музыканты, отдельные философы, отдельные политики. А вот как системный Запад, как коллективный Запад, это наш коллективный враг. А вот на Востоке у нас много друзей.
Парадоксы, парадоксы, парадоксы. И каждый раз только думаешь, как выйти из этой ситуации, как каждый раз решать. Да. Я думаю, какие поразительные должны быть и глубокие и бессонные ночи там у нашего руководства.
Да, да.
Потому что они-то это понимают.
Конечно.
И как решить ситуацию, какое принять решение, чтобы оно было правильным.
Да.
Это же стратегия на долгие годы. Ну что ж, дай Бог, будем молиться опять-таки.
Ну да, мы молимся
об этом. О наших начальствах, потому как и священначале нашем, и о начальствах наших земных, о президенте, с тем, что Господь даровал мудрость. Мы же это молим, мы же
да.
Ничего другого.
Престолу Божьему присидящую премудрость, да, как Соломон. Соломонову премудрость, да, чтобы уметь сделать так, чтобы к нам ходили на поклон, а мы на поклон не ходили. Так Бог обещал, между прочим, народу своему. В долг будешь давать, а сам в долг брать не будешь. Вот это знак того, что ты благословенный.
Ну, вот хороший признак, хороший критерий, кстати. Как просто о критериях. Мы заканчиваем сегодняшнюю нашу программу. Я надеюсь, что мы вот с такими обозрениями нашей жизни и церковной, и общественной будем чаще выходить в эфир и обсуждать, что попадет как раз
в поле зрения,
что наиболее интересно будет нашему слушателю, нам с вами. Я напомню, что мы беседовали с протоиереем Андреем Ткачевым. А если мы упомянули где-нибудь ИГИЛ, который запрещенная организация, я прошу простить, это действительно запрещенная организация, всюду нужно это указывать, что
хорошо,
вот это запрещенная организация. Спасибо большое, отец Андрей, храни вас Господь. Дорогие друзья, просим и ваших молитв, и вашей помощи. Как в очередной раз вы поняли, что, опять-таки, только мы с вами и можем в этом мире...
Я говорю, что жадность, что народное радио.
Да, я совершенно...
По сути, по факту, это народное радио.
Абсолютно. За народные деньги народ содержит, и лидеры нашего народа, духовные лидеры, имеют возможность здесь полностью говорить все, что им заблагорассудится. Слава Богу, им всегда... Что-то такое мудрое приходит в голову. И они обычно с мудрыми комментариями здесь у нас выступают. Спасибо всем. Спасибо, батюшка, еще раз.
Спасибо. Спасибо большое. До свидания, братья и сестры.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».